Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске. Тирасполю исполнилось 222 года. Настоящее и будущее города на Днестре глазами приднестровцев. Россия предлагает Абхазии договор об интеграции, который Тбилиси расценивает как новую аннексию. И делегаты Конгресса Совета Европы объединяются против сепаратизма. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет моя коллега Юлия Михайлова.
Внешние партнеры Кишинева готовы разработать антикризисный энергетический пакет для Республики Молдова, включающий и финансовую помощь на случай возникновения газового кризиса, который может возникнуть в результате сложных переговоров между Украиной и Российской Федерацией, заявил на брифинге вице-премьер министр экономики Андриан Канду. По его словам, правительства США и Германии, Всемирный банк и Международный валютный фонд тревожат вероятность газового кризиса и возможные последствия для Молдовы, и они выразили готовность оказать срочную финансовую помощь на тот случай, если понадобится пополнить государственный резерв мазута и угля в преддверии зимы. Российский президент Владимир Путин заявил, что Украина и Россия договорились об условиях возобновления поставок газа Киеву, по крайней мере, на зимний период. Кремлевский лидер сообщил об этом после встречи тет-а-тет с украинским коллегой Петром Порошенко в Милане. В свою очередь, Петр Порошенко заявил чуть раньше, после встреч с российским президентом, президентом Франции и канцлером Германии, что в газовом вопросе достигнут определенный прогресс. Москва приостановила поставки газа Украине и для их возобновления потребовала от Киева нескольких миллиардов долларов в порядке погашения задолженности и предоплаты. Треть необходимого газа Европа получает из России, половина этого объема проходит через Украину. Россия подтвердила свою позицию относительно трансформации миротворческой операции в Приднестровье и в очередной раз упрекнула Молдову за то, что более 10 лет назад Кишинев отклонил план федерализации, который давал возможность урегулировать приднестровский конфликт. Упрек содержится в комментарии, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России. МИД Российской Федерации отклоняет призывы Молдовы и Запада к трансформации военной миротворческой операции в гражданскую миссию или в некую мирогарантийную миссию, и считает, что это не приблизит урегулирование приднестровской проблемы. Российское внешнеполитическое ведомство напомнило также, что в 2003 году стороны приблизились к достижению договоренности, но при прямом вмешательстве Запада Кишинев в последний момент отказался подписывать предложенный Россией меморандум Козака, который предусматривал в числе других мер федерализацию страны. Приднестровская администрация расценивает как очередной недружественный шаг задержание в Кишиневском аэропорту с последующим выдворением в Россию эксперта Московского института стратегических исследований Василия Каширина. В сообщении, которое цитирует российское агентство ИТАРТАС, отмечается, что заместитель директора Днестровско-Прутского центра Российского института стратегических исследований Василий Каширин, обладатель российского и приднестровского паспортов, был задержан 12 октября в молдавском аэропорту и следующим рейсом отправлен обратно в Россию. Кроме того, молдавская сторона отказалась допустить к российскому гражданину заведующего консульским отделом посольства Российской Федерации в Кишиневе Владимира Малышева. Это, по мнению Тирасполя, очередной недружественный шаг молдавской стороны, ограничивающий право приднестровцев на свободное перемещение. Кишиневские СМИ сообщали, что за последнюю неделю трое граждан России были объявлены нежелательными персонами в Молдове. Кроме Василия Каширина, советника политического представителя Тирасполя на переговорах по Приднестровью Нины Штански. Въезд на территорию Молдовы на 5 лет запрещен двум другим российским гражданам – Андрею Медведеву и Дмитрию Галкину, которые, по данным Молдавской службы безопасности, могут быть сотрудниками ФСБ, сообщает сайт diskidi.md. Все они занимались распространением сепаратистских идей в стране и планировали подрывные действия против Республики Молдова, отмечает портал unimedia.md.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
222 года исполнилось со дня основания Тирасполя по особому указу русского генерала Александра Суворова. День города на Днестре, 14 октября, совпадает с днем столицы Молдовы Кишинева, который в этом году отметил 578 лет с момента первого документального упоминания. Свободная Европа попыталась узнать, что думают о своем городе жители Тирасполя и каких перемен они ждут.
Он с каждым днем становится краше и краше. Вот посмотрите, театр, освещение, центр Суворов, танк, как подсветили наш мемориал. Это вообще превосходно.
Естественно, я люблю свой город, потому что я здесь родилась.
В Тирасполе уже определенное время, наверное, 70-х годов 20 века, есть колкотовая балка, да, так называемая. То есть это известный палеонтологический памятник, да, природы. Он в запустении. Там должен быть музей под открытым небом. И при действительно каком-нибудь государственном уме и умелых руках это была бы золотая жила вот, для туристов. Но, увы и ах. Одна из проблем, которая касается не только этого места, а и вообще многих участков в городе.
Нужно обратить внимание в городе на медицину. Я так как учусь в медицинском колледже, мне очень хочется, чтобы наша медицина в городе была очень развита. Пока что она не очень развита.
Я думаю о пенсионерах, чтобы пенсионеры хорошо жили, чтобы пенсию получали нормальную, которую можно прожить. Правительство должно думать об этом.
Хотелось бы, чтобы несколько была улучшена инфраструктура. Похрамывает пока. Конечно, и люди сами в этом виноваты, но очень часто бывает, идешь и хочется выбросить в урну бумажку, возможности это сделать нет. Ну, немножечко больше лоска, что ли, придать городу. Вот так вот бы я сказала. А вообще город у нас красивый, хочется ему пожелать дальнейшей красоты, процветания.
Парковок в городе не хватает, потому что машины стоят везде на обочине по 500 штук. А когда мы просили разрешение на мини-стояночку, нам его не дали. Деревья бережем. Потом эти деревья падают, машины бьют, детей цепляют. Вот этого нам не хватает.
Мнение случайных людей, встреченных нашим корреспондентом на улицах Тирасполя. Также 14 октября, в свой день, столица Молдовы Кишинев побраталась с городом Черновцы в знак солидарности с Украиной, часть территории которой, Крымский полуостров, был аннексирован Россией и которая продолжает противостоять пророссийским сепаратистским движениям на востоке страны. Приднестровье же не первый год является побратимом двух образований, непризнанных международным сообществом – Абхазии и Южной Осетии, грузинских областей, признанных Россией независимыми государствами после короткой российско-грузинской войны 2008 года. С тех пор отношения Москвы с этими двумя республиками неуклонно укрепились, особенно в военном плане и в сфере безопасности. 14 октября Россия предложила Абхазии подписать новый договор о сотрудничестве и интеграции. Проект договора предусматривает, в частности, создание общей оборонной инфраструктуры между Россией и Абхазией, создание объединений структурных внутренних дел и более интегрированного экономического пространства. Грузия отреагировала незамедлительно и призвала Москву не подписывать договор с Сухуми. Тбилиси будет рассматривать подписание этого договора как шаг к присоединению Абхазии к России. Предложенный Москвой проект документа вызвал аналогичные реакции не только в Тбилиси, но и со стороны ряда абхазских лидеров. Что содержит документ и почему он вызвал недовольство в Сухуми? Ответить на этот вопрос мы попросили главного редактора радиостанции «Эхо Кавказа», которая вещает на Абхазию и Южную Осетию, директора русской редакции в Праге, грузинской службы «Свободной Европы» Демиса Паландова.
Ну, в Грузии это понятно, что этот договор должен был вызвать такую бурную реакцию, потому что фактически речь идет о том, что Россия делает границу между Абхазией и Грузией, вот эту де-факто границу, которая проходит по реке Ингуре, государственной границей, собственно, российско-грузинской. Да? По факту получается, что вся тяжесть контроля пограничного предлагается ее перенести именно на эту границу. Понятно, что речь идет об унификации законодательства по всем параметрам создания объединенной военной группировки. То есть это все вопросы, которые напрямую касаются безопасности Грузии. Даже помимо того факта, что любое подобного рода соглашение вызывает негативную реакцию в Грузии, которая считает Абхазию своей собственной территорией. И, естественно, грузинское правительство считает, что подобного рода договоры ничтожны, то есть не имеют никакой юридической силы. В Грузии говорят о том, что по этому договору фактически Абхазия входит в состав России. Ну, собственно, об этом говорят не только в Тбилиси, об этом говорят и в Абхазии. Ну, там это не говорят таким образом, так жестко, но говорят просто о том, что очень многие пункты этого договора, который пока является только проектом, присланным из Москвы в абхазский парламент, сейчас его там рассматривают, очень многие пункты, собственно, содержат покушение на независимость и суверенитет. Это и вопрос там той же самой объединенной военной группировки. Если вдуматься, то в случае агрессии какой-то, да, в отношении Абхазии, командование переходит к главнокомандующему, назначаемому Москвой, вот этой объединенной группировки. Ну, а согласно абхазской конституции, главнокомандующим является только президент Абхазии. Там есть пункты о том, что Россия будет присутствовать на пограничных пунктах. И не только на вот этой границе, которая проходит по реке Ингуре, но и в портах, в аэропорту, если он заработает, и так далее. То есть фактически Россия хочет взять на себя таможенный контроль в том числе. И так далее. То есть тут возникает очень много вопросов, да, которые действительно ставят под сомнение независимость. Там внутренних, Министерство внутренних дел. Появляется какая-то объединенная структура координационная, которая вот будет регулировать Министерство внутренних дел России и Абхазии. Ну, она, наверное, не просто так называется Министерством внутренних дел. Странно создавать какой-то координационный центр. Там много вопросов. В Абхазии реакция тоже очень резкая была, причем со всех сторон, независимо от того, с какой... Вы знаете, что, наверное, что в Абхазии жесткое противостояние политических сил, соответственно, и в обществе жесткое. Но сейчас практически все с разной степенью эмоциональности говорят, что в данной форме договор неприемлем.
Что преследует Россия этим договором с Абхазией? После аннексии Крыма, поддержки сепаратистских движений и кровавого конфликта на востоке Украины?
Понятно, что Россия сейчас ощетинилась, да, и она находится в оборонительной позиции, несмотря на то, что проводит достаточно агрессивную политику в отношении Украины, но сама по себе позиция такая, что мы сейчас должны собраться в такой кулак и быть готовыми отразить атаку, не столько военную атаку, да, никто не верит, наверное, в то, что может быть такое прямое столкновение со странами НАТО, но экономическую, например, да, вот сейчас идут санкции, сейчас рубль проседает, сейчас может быть период достаточно длительного экономического кризиса в России. Денег скоро может не быть, нефть может серьезно подешеветь, и это может быть надолго. В этих условиях, конечно, лучше иметь уже вот полностью решенные политические вопросы в таких узловых точках, какими, безусловно, является и Абхазия. Потому что Абхазия для России — это буферная зона. Россия боится того, что рядом с Сочи появится, собственно, Грузия, член НАТО. И таким образом, создавая границу на Ингуре, как бы отодвигая от себя, создается такой фортпост, такая военная база большая, да. И лучше не иметь никаких подводных камней. Тут в данном случае можно понять Кремль, который пытается взять максимально, насколько возможно, от Абхазии. Это такая задача. Но в данном случае не думаю, что абхазы так просто сдадут свои позиции.
Мнение главного редактора радиостанции «Эхо Кавказа» Демиса Паландова. На фоне заявлений и намерений по отношению к Абхазии с учетом и действий на Украине, насколько важным может стать Приднестровье для России в разгар бурных изменений в региональном контексте? Мы задали этот вопрос Эрнесту Варданяну, политологу из Тирасполя, который обосновался в Кишиневе.
Можно предположить, что логика Российской Федерации немного странная, подсказывает ей укреплять свои позиции в ряде регионов, пользуясь тем, что Запад в значительной степени занят украинской проблемой. Допустим, Россия пытается переключить внимание Запада от Украины на Грузию или Абхазию. Это логично. Но, с другой стороны, можно с уверенностью сказать, что Россия не располагает такими материальными и финансовыми ресурсами. Сегодня введенные Западом санкции, падение цен на нефть и сокращение бюджетных доходов в Российской Федерации показывает, что определенные пределы существуют. И мне не совсем понятно в конечном итоге, почему Россия именно сейчас решилась на эти шаги в отношении Абхазии. Это и проблема Приднестровья, естественно. Но здесь я не настолько уверен в готовности России повторить сегодняшний абхазский сценарий в Приднестровье, потому что все-таки у Абхазии есть общая граница с Россией, чего нет в Приднестровье. Но если внимательнее присмотреться к кризису на Украине, можно заметить, что этот кризис не преодолен, и многое еще предстоит сделать и со стороны Украины, и со стороны Российской Федерации. Я слышал мнение многих людей, слышал о разных сценариях. Один из них, например, предрекает полный распад украинского государства и появление целого ряда народных республик от Харькова до Одессы. Не обязательно присоединять их к Российской Федерации впоследствии. Главное, чтобы украинское государство исчезло с карты мира или значительно ослабло. Тогда, если, скажем, появится какая-то Одесская Народная Республика, Приднестровский вопрос станет более актуальным. То есть Российская Федерация тогда получит другого рода рычаги воздействия и на Приднестровье, и, разумеется, на Республику Молдова. Но это футуристические сценарии, на которые я не стал бы сильно рассчитывать. Это всего лишь предположение.
Мнение политолога Эрнеста Варданяна.
В эфире Радио Свободная Европа.
В декларации, принятой 16 октября в Страсбурге, более 300 мэров, префектов и региональных лидеров из 47 европейских стран, членов Совета Европы, осудили любую форму военного вторжения России на восток Украины, а также все другие формы давления России на ее соседей. В ходе дебатов перед принятием декларации Конгресс местных и региональных властей выслушал представителей Украины, Молдовы, Грузии и Азербайджана, стран, на которые, согласно документу, Россия оказывает давление. То, что случилось в Крыму, в Южной Осетии и Абхазии, Приднестровье и то, что происходит сегодня на востоке Украины, диаметрально противоположно той региональной Европе, которую мы стремимся построить, говорится в документе. Является ли это альянсом против сепаратизма, который проявляется в бывших советских государствах? Этот вопрос корреспондент Свободной Европы в Страсбурге Йоланда Базилице задала сразу же после завершения дебатов на Конгрессе местных и региональных властей заместителю министра иностранных дел Республики Молдова Валерию Киверю, рассказывает Юлия Михайлова.
Это событие – часть широкого альянса, в который входит определенное число авторитетных международных организаций, занимающихся проблемой сепаратизма в указанных странах. Украина и Молдова должны вместе работать для того, чтобы сделать эту часть Европы более безопасной зоной. Это нелегкая задача. Украина поддерживает Молдову в поисках решения Приднестровского конфликта, а сейчас Молдова своими скромными силами пытается помочь Украине в восстановлении ее прав на восточной границе, заявил в эксклюзивном интервью «Свободной Европе» заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Валерий Киверь. Почти все представители Украины, Грузии, Молдовы и Азербайджана говорили в ходе дебатов на русском языке, чтобы показать, что русский язык пользуется заслуженным уважением во всех этих странах, говорит вице-министр. Выступали на русском перед коллегами из Конгресса местных и региональных властей, а особенно для наших российских коллег, чтобы показать, что мы не против русской культуры, рядовых русских, русского языка, а только против той политики, которую проводит сегодня Россия в отношении нас. Мы должны быть вместе, Молдова, Украина, Грузия, Азербайджан, потому что не можем просто стоять и смотреть, кто будет следующим. Литва, Латвия, Польша. Нужно объединиться во имя стабильного мира в Европе. События, свидетелями которых мы являемся в Молдове, на Украине и в Грузии, это попытка пересмотреть границы в Европе, сказал Свободной Европе заместитель мэра Киева Алексей Резников. Что касается европейской мечты, которую разделяет как Украина, так и Республика Молдова, Алексей Резников заявил, что Евросоюз – это не мечта, а план. Украина – европейское государство, и она хочет остаться здесь. И Молдова является частью Европы с точки зрения культуры, географии, и наш язык уже является языком Европейского Союза. Для интеграции Молдовы в ЕС нет необходимости в переводе документов. Правительство прилагает усилия для модернизации страны и дальнейшего развития и реализации демократических реформ. Это нелегко, так как налицо реакция ряда столиц, а также попытки крупной державы приостановить этот процесс. Но мы полны решимости продолжить этот процесс, заявил в Страсбурге в эксклюзивном интервью «Свободной Европе» вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Валерий Киверь.
Примерно половину потребляемой электроэнергии Республика Молдова покупает у Украины. Но в условиях растущего дефицита топлива для выработки электроэнергии Украине все труднее выполнять контракты с молдавской стороной. Более того, данные на начало октября указывают на двукратное сокращение украинских поставок. Насколько реальна угроза того, что Молдова может столкнуться с дефицитом электроэнергии в этих условиях? Попыталась это выяснить Лилиана Барбарошия, рассказывает Юлия Михайлова.
До этого момента единственный, кто говорил о возможном кризисе электроэнергии грядущей зимой, был бывший премьер Молдовы Ион Стурза. После сообщения о том, что Украина наполовину сократила поставки электроэнергии в Молдову, и явно успокоительного заявления министра экономики вице-премьера Андриана Канду, который сказал, что никакой угрозы нет, так как молдавская ГРЭС обязана восполнить дефицит, бывший премьер открыто предупредил: «Если вы здравомыслящие люди, не попадите в ловушку. В сложившихся геополитических условиях это может быть равнозначно самоубийству», сказал Ион Стурза. Бывший премьер считает, что это означало бы финансирование бюджета Приднестровского региона, который бросает вызов Кишиневу, а также полную зависимость от контролируемой Россией ГРЭС, которая может в любой момент оставить без электричества территорию Республики Молдова между Прутом и Днестром. Стурза ссылается на печальный опыт, пережитый Молдовой в 1999 году, когда поставки были приостановлены, потому что так захотел, по словам Стурзы, тогдашний глава Тираспольской администрации Игорь Смирнов. Эксперт по энергетическим вопросам Виктор Парликов, который до недавних пор возглавлял Национальное агентство по регулированию в энергетике, разделяет опасения Иона Стурзы в том, что касается уязвимости Молдовы, но признает и справедливость позиции официального Кишинева, который утверждает, что молдавская ГРЭС обязана взять на себя поставки в случае перебоев с украинской стороны. У нас пересекающаяся договорная структура. Газнатурал Феноса закупает основную электроэнергию у молдавской ГРЭС, но у нее есть и сбалансированный договор с украинцами. У Энергокома, наоборот, есть основной контракт с украинцами и сбалансированный с молдавской ГРЭС. Если один из поставщиков не в состоянии поставлять электроэнергию, эти обязанности берут на себя остальные поставщики. Пока, к сожалению, других вариантов просто нет. Так что надо быть реалистом. Учитывая, что после провозглашения независимости мы не построили ни одной линии, мы не можем получать электроэнергию с Запада. Следовательно, мы фактически обречены рассчитывать только на восточных поставщиков, будь то молдавская ГРЭС или Украина. Учитывая это разъяснение бывшего директора НАРЭ, заявление министра экономики о том, что молдавская ГРЭС могла бы в случае необходимости обеспечить весь объем потребляемой Молдовой электроэнергии, а также учитывая тот факт, что эта электростанция является собственностью российской компании Интеррао ЕС, не исключено, что в области энергетики Молдова даже более уязвима, чем в газовой сфере. Ведь газопровод ЯС и Унгены, пусть и не функциональный пока на полную проектную мощность, тем не менее обеспечивает подсоединение к Румынии, а значит к ЕС, тогда как возможности получения электроэнергии из других источников, помимо восточных, практически нет. Единственная межсистемная линия из трех необходимых, по мнению экспертов, а именно высоковольтная линия электропередач Вулканишты и Сакча, работает также через Кучурганскую ГРЭС, на которой повязаны и все линии с Украиной, уточняет Виктор Парликов. Республика Молдова зависит от молдавской ГРЭС не только потому, что эта станция поставляет значительную часть электроэнергии, но и потому, что большинство линий, даже те, что идут из Украины, проходят через молдавскую ГРЭС. Физически это узел, куда стекаются все линии электропередач, которые у нас есть. Так что если нас отключат, никакой альтернативы у нас нет. Ситуация остается крайне сложной, несмотря на декларируемый оптимизм правительства, который скорее отличается предвыборным характером. Вернувшись из официального турне в США и Германию, вице-премьер Андриан Канду сообщил на брифинге, что переговоры, которые он провел на Западе, были посвящены в основном энергетическим вопросам. ЕС готов разработать антикризисный энергетический пакет для Республики Молдова, в том числе включающий финансовую помощь на случай возникновения кризисной ситуации грядущей зимой, сказал вице-премьер. Но только все проекты, касающиеся строительства линии взаимоподключения с Европой, уточнил чиновник, пока еще находятся на стадии разработки.
Всемирно известный норвежский врач-оптометрист вместе с высококвалифицированными специалистами-офтальмологами из Кишинева периодически ездят в Приднестровье для оказания помощи детям со слабым зрением. Абсолютно бесплатную помощь в этом направлении предоставляет Евросоюз в рамках мероприятий по укреплению доверия между двумя берегами Днестра. Наш корреспондент Карима Максимова узнала подробности об этом проекте во время недавнего визита норвежских и молдавских специалистов в Тираспольский коррекционный центр для детей с нарушениями зрения. Специалисты центра говорят, что эта помощь более чем необходима, а норвежские партнеры сожалеют, что из-за бюрократических препон не могут пока обеспечить центр необходимым оборудованием. Об этом рассказывает Юлия Михайлова.
Некоторым детям жизненно необходима коррекция зрения, чтобы они смогли научиться читать и писать и развивать свои способности. Тираспольский коррекционный образовательный комплекс номер 44. Сюда съезжаются дети с нарушениями зрения из разных городов Приднестровья, чтобы пройти врачебный осмотр и диагностику, а потом, если необходимо, получить в подарок качественные очки. В этом им помогают специалисты из Кишинева и Норвегии, прибывшие на левый берег Днестра с благотворительной миссией. Рассказывает врач-окулист Тираспольской коррекционной школы детсада Оксана Черниенко.
Сначала проводится скрининговый осмотр представителями медико-социального реабилитационного центра, доктором Татьяной Степановной, офтальмологом, кандидатом медицинских наук. А самых тяжелых, наиболее тяжелых, осматривает оптометрист из Норвегии Ханс Бёрн. Там, где сложности или с диагностикой, или коррекция нужна более тщательная, нет динамики.
Это специальное образовательное учреждение посещают 120 школьников и 64 дошкольника. Квалифицированные специалисты уже не первый раз приезжают в Приднестровье. Благодаря их визитам необходимые консультации получили более сотни детей. 15 из них уже носят подаренные очки. У некоторых есть даже по две пары. Татьяна Гедеримский, директор Кишиневского медицинского центра для слабовидящих детей «Low Vision», объясняет, зачем и почему они приезжают в Тирасполь.
С июня месяца мы уже начали внедрять этот проект. Мы привозим бесплатно абсолютно все очки для детей с ослабленным и с нарушением зрения. В проекте предназначено, чтобы мы привезли все приспособления для слабовидящих. Это включает разные мониторы. И они имеют суть в том, чтобы увеличивать изображение текста. И мы привозим их бесплатно. И еще очень важно отметить, что в этом проекте мы предусмотрели оснащать кабинет нового врача из этого садика полностью новой аппаратурой для осмотра и диагностики.
Ханс Бьорн Бакитейк, норвежский оптометрист с мировым именем, тщательно диагностирует, чтобы как можно точнее провести коррекцию зрения. Помимо этого, профессор по индивидуальным меркам заказывает очки в Норвегии и привозит их приднестровским детям в подарок. Наша работа – это сотрудничество в рамках программы развития ООН при финансовой поддержке Евросоюза. Мы, норвежцы, только помогаем этому детсаду в Тирасполе и еще одному в Кишиневе для детей с нарушениями зрения. На приобретение современного диагностического оборудования и коррекционных приспособлений для детей с нарушениями зрения в рамках проекта было выделено 21 тысяча долларов. Очки – это отдельная внепроектная помощь норвежских врачей. По словам тираспольского специалиста, привезенные очки отличаются превосходным качеством, что усиливает коррекционный эффект. Некоторым детям нужно менять очки в зависимости от интенсивности солнечного света или расстояния.
Но даже если очки полностью совпадают, вот сделанные в Тирасполе в обычной оптике, привезенные за счет качества линз, ребенок может дать на 1, 2, 3 строчки больше. А когда у ребенка соты, то для него важно даже 20 сантиметров. Некоторым детям привозят не одну пару очков, а две пары очков. То есть очки для дали, для улицы со светофильтрами. Это летом, когда яркое солнце, или зимой, когда свет антиблик. Для близкого расстояния вторая пара.
До начала проекта и в настоящее время коррекционная школа «Детсад» проводит плановую диагностику зрения детей при помощи устаревших приборов, которые были приобретены более 40 лет назад. По окончанию проекта все закупленное современное диагностическое и коррекционное оборудование останется в Тираспольском специальном образовательном учреждении номер 44. А пока молдавские и норвежские специалисты не могут провести его через Приднестровскую границу. Таможня добро не дает. У нас возникли некоторые проблемы. Мы хотим обеспечить необходимым оборудованием Тираспольский детсад. Но оказалось, что трудно перевести все закупленное через границу, чтобы потом передать сюда. Обратившись к властям региона за помощью в этом вопросе, врачи надеются, что совсем скоро специальные аппараты и индивидуальные приспособления для чтения и письма доставят детям, живущим на левом берегу Днестра. Татьяна Гедеримский уверяет, что с окончанием проекта их помощь детям, нуждающимся в коррекции зрения, не прекратится.
Очень важно, что у нас есть возможность помочь и другим детям, и другим пациентам не только из этого садика. До этого, как мы начали этот проект, Центр для слабовидящих из Кишинева уже осмотрел многих пациентов из Рыбницы, из Бендер, из Парканды и из других. И мы открыты в дальнейшем тоже так работать и чтобы сотрудничать. И я хочу сказать, что все услуги центра бесплатные.
Татьяна Гедеримский, директор Кишиневского медико-реабилитационного центра Low Vision.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».